главный рождественский вопрос. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. В прошлый раз мы с вами рассуждали о значении основной части данного стиха. «Владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий». Если Богу будет угодно, и мы будем живы, то когда-нибудь в будущем я надеюсь рассмотреть в проповеди значение других имен Бога – Отец Вечности и Князь Мира. Но сегодня мы остановимся на следующей части стиха. «Младенец родился нам, сын дан нам». В этом предложении дважды говорится о Христе. Тем не менее, текст далек от тавтологии. Внимательный читатель заметит важное различие между этими фразами «младенец родился нам» и «сын дан нам». Младенец Иисус Христос родился, обретя человеческую природу от Святого Духа и Марии. Рождение Его было также истинно, как и рождение любого человека на земле. По своей человеческой сути Он был рожденным ребенком. Но как Сын Божий Иисус Христос был не рожден, а дан нам. Он был рожден Своим Отцом прежде создания мира, рожден, но не сотворен. Он равен в своей сущности Отцу. Учение о вечном существовании Христа должно приниматься нами как непоколебимая истина нашей святой веры. Кто и как может объяснить его? Ни один человек не должен даже пытаться сделать это, ибо данная истина принадлежит к сокрытому Богом. Извечное существование Сына – это одна из величайших тайн, в которую не осмеливаются проникнуть даже ангелы. Тайна, которую мы не должны пытаться раскрыть, ибо ее понимание находится за пределами возможностей ограниченных существ, каковыми мы являемся. Создание Божье может постичь вечного Бога с таким же успехом, как комар выпить океан. Бог, которого мы могли бы объяснить, не был бы Богом. Если бы мы могли постичь Его, Он не был бы бесконечным. Если бы мы могли понять Его, Он перестал бы быть Богом. Иисус Христос, как Сын Божий, дан нам, но не рожден. Он есть дар, данный нам Богом. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Он не был рожден в этот мир, как Божий Сын. Но Он был послан, Он был дан. Поэтому и сказано, ибо младенец родился нам, Сын дан нам. Сегодня, однако, я хотел бы обратить внимание на слово «нам», которое дважды повторяется во фразе «ибо младенец родился нам, Сын дан нам». Остановимся на следующих вопросах. Так ли это? Если это так, то что из этого следует? Если это не так, то что из этого следует? Так ли это? Истинно ли то, что младенец родился нам, сын дан нам? Ребенок рожден. Это неоспоримый факт. Мы принимаем данное событие как историческое. Сын Божий стал человеком, родился в Вифлееме. Его спеленали и положили в ясли. Сын дан – это тоже факт. Атеисты могут оспаривать его, но мы, верующие в непреложность Писания, принимаем его как неоспоримую истину. Бог отдал Своего Единородного Сына для спасения людей. Суть вопроса в другом. Рожден ли младенец для нас? Дан ли он нам? Есть ли для нас польза от того, что младенец родился в Вифлееме? Знаем ли мы, что Он наш Спаситель, что Он принес благую весть для нас, что Он принадлежит нам, а мы Ему? Я повторяю, что это повод для очень серьезного и важного исследования. Очень часто случается так, что достопочтенные люди мучаются вопросом, не является ли имя Христа для них пустым звуком, в то время как люди, никогда не сомневающиеся в этом, обманывают себя, реально не обладая Христом. Я часто замечал, что люди, в которых я был очень уверен, были менее всего уверены в себе. Я вспоминаю историю благочестивого человека по имени Симон Браун. Он жил в Лондоне много лет назад. На его сердце лежала огромная печаль. Дух его был настолько угнетен, что в конце концов он пришел к заключению, что его душа безвозвратно погибла. С ним бесполезно было говорить на эту тему, никто не мог переубедить его. Но Симон Браун постоянно проповедовал, молился и работал так, словно у него была не одна душа, а две. Когда он проповедовал, его глаза наполнялись слезами, и когда он молился, в его словах был божественный огонь, в каждой просьбе смирение и благочестие. Подобное происходит со многими христианами. Некоторые кажутся самим воплощением благочестия, их жизнь чиста и полностью устремлена к небу, но они все же повторяют: «О, как хочу найти покой! И твердо хочу знать, а сердцем и душой я твой? Обрел ли благодать?» Случается так, что сомнения одолевают добрых христиан, а поддельные христиане всегда уверены в себе. Да, я знал людей, о чьей судьбе в вечности у меня возникали большие сомнения. Я видел их явно нехристианскую жизнь, но они, тем не менее, говорили о своем уделе в Израиле и о своей несокрушимой надежде так, словно полагали, что других так же легко одурачить, как самих себя. Как можно объяснить подобную беспечность? Представьте себе такую картину. Несколько всадников скачут по краю крутого и высокого обрыва, внизу которого плещется море. Путь очень опасен. С одной стороны отвесная скала, а с другой пропасть. Стоит лошади один раз поскользнуться, и всадник может окончить свою жизнь, сорвавшись вниз. Посмотрите, как осторожно движутся всадники, как внимательно лошадь ставит свои копыта. Но смотрите, на некотором расстоянии от них скачет еще один человек с такой скоростью, будто он хочет в галопе обойти самого сатану. Вы сжимаете свои руки в страхе, вот-вот лошадь сорвется в пропасть, и всадник разобьется насмерть. Невольно вы думаете про себя: «Ну зачем так нестись?» Оказывается, это слепец скачет на слепой лошади. Он не видит, что окружает его. Человек думает, что он на прямой широкой дороге, и поэтому так быстро гонит лошадь. Обратимся к другой ситуации. Во время сна некоторые люди встают и начинают ходить. Иногда они забираются в такие места, куда другие не рискнули бы влезть. Головокружительные высоты, с которых мы с ужасом смотрим вниз, кажутся им безопасными. Эти люди непоколебимы в своей уверенности. На самом же деле они спят. Я привел эти примеры, чтобы как можно острее поставить вопрос, действительно ли этот младенец родился нам, и Сын дан нам. Теперь я постараюсь помочь вам ответить на этот вопрос. Если этот ребенок, которого спеленали в Вифлеемском хлеву, лежит перед глазами вашей веры и родился для вас, мой слушатель, тогда вы рождены свыше. Ибо этот младенец не родится для вас, пока вы не родитесь для него. Все, для кого имя Христа имеет силу, в свое время по благодати обращаются к Богу, оживают и обновляются. Еще не все искупленные обратились к Богу, но это обязательно произойдет. Прежде чем наступит смерть, они будут изменены, их грехи будут омыты, и они перейдут из смерти в жизнь. Если кто-то скажет мне, что Христос его Искупитель, хотя он не пережил возрождение, то этот человек утверждает то, о чем ничего не знает. Его вера напрасна, его надежда – иллюзии. Только рожденные свыше люди могут утверждать, что младенец в Вифлееме родился для них. Но, скажет кто-то, как я могу узнать, рожден ли я свыше или нет? Ответить на этот вопрос можно, задав другие вопросы. Произвела ли божественная благодать перемену внутри вас? Изменились ли ваши привязанности? Ненавидите ли вы ту суету, которую вы раньше так любили, и готовы ли вы отдать все за ту драгоценную жемчужину, которую вы раньше презирали? Полностью ли переменились стремления вашего сердца? Можете ли вы сказать, что поток ваших желаний изменил направление, и вы теперь тот человек, который идет к Сиону, и ваши ноги стоят на пути благодати? Чего желает ваше сердце? Погрузиться в бездну греха или обрести абсолютную святость? Вам приятны земные удовольствия, или вы теперь любите только небесное? Переменились ли вы внутри? Знай, мой слушатель, что родиться свыше не значит вымыть поверхность чаши или блюда. Рождение свыше состоит в очищении внутреннего человека. Бессмысленно ставить памятник на могилу и украшать его цветами. Кости мертвеца, лежащие в гробу человеческого сердца, должны быть оживлены. Сердце не должно быть гробницей смерти. Оно должно превратиться в храм жизни. Произошло ли это с тобой? Внешне ты можешь очень сильно измениться, но пока ты не переменился внутри, младенец не родится для тебя. Но я задам другой вопрос. Хотя возрождение происходит внутри, оно проявляется внешне. Скажите, произошла ли перемена в вашей видимой жизни? Как вы думаете, когда другие смотрят на вас, видят ли они, что вы уже не тот человек, каким были прежде? Не замечают ли ваши друзья происшедших в вас перемен? Не смеются ли они над вами из-за того, что вы пытаетесь жить благочестиво? Как вы думаете, если ангел будет наблюдать за вашей тайной жизнью, если последует за вами в вашу комнату и увидит вас на коленях, заметит ли он что-нибудь такое, чего не видел в вас раньше? Ибо знай, мой слушатель, внешняя жизнь должна измениться, и это будет свидетельством внутренних изменений. Бесполезно показывать мне дерево и говорить, что суть его изменилась. Если я вижу, что оно приносит дикие груши, оно все еще дикая груша. И если я замечаю в твоей жизни яблоки Содома и виноград Гоморры, значит, ты все еще осужденное и проклятое дерево, несмотря на то, что тебе показалось, будто ты что-то пережил. Доказательство того, что человек стал христианином, в его образе жизни. Для окружающих людей свидетельством твоего обращения является не то, что ты чувствуешь, а то, что и как ты делаешь. Для тебя самого чувства могут быть достаточным доказательством, но для пастора церкви и других, кто оценивает тебя, главный ориентир – это то, как ты живешь. Однако я должен заметить, что внешне жизнь человека может быть очень похожа на христианскую. Но так может быть совсем не потому, что у человека есть вера. Вы когда-нибудь видели на улице актеров с мечами, которые делают вид, что дерутся? Посмотрите, как они рубят с плеча и бьют друг друга. У зрителя появляется чувство, что сейчас произойдет убийство. Они настолько серьезно стремятся нанести друг другу смертельный удар, что вам поневоле хочется прибегнуть к помощи полиции, чтобы разнять дерущихся. Вы только посмотрите, как один из них наносит сокрушительный удар по голове противника, а тот, в свою очередь, парирует его. Но, последив внимательно за ними одну минуту, вы заметите, что удары следуют в определенной, заранее условленной последовательности. В драке совсем нет злости. Они не дерутся так жестоко, как это обычно делают настоящие враги. Мне доводилось видеть людей, притворяющихся, что они ненавидят грех. Но стоит присмотреться к ним, чтобы понять, что они актеры с деревянными мечами. Они не рубят так, чтобы поразить, не вкладывают в удар силу. Все это лишь игра, театральный спектакль. Уличные фехтовальщики после окончания представления пожимают друг другу руки и делят между собой медики, которые им набросали зеваки. Подобное происходит и с мнимым верующим. Он как будто тайком от посторонних глаз пожимает руку дьяволу, и два обманщика делят добычу. Лицемер и дьявол – хорошие друзья. Они вместе радуются своим успехам. Дьявол радуется, потому что приобрел душу, исповедовавшую Христа, а лицемер смеется, потому что вполне доволен собой. Следите за тем, чтобы ваша жизнь не была спектаклем. Пусть ваша ненависть ко греху будет настоящей и сильной, чтобы вы рубили направо и налево, поражая чудовище насмерть. Можно проверить еще одним способом, были ли вы рождены свыше. Свидетельством рождения свыше являются не только внутренние и внешние изменения, но и изменения основных принципов вашей жизни. Когда человек находится во грехе, то живет он для себя, но с обновлением жизни он начинает жить для Бога. Пока мы не рождены свыше, главным принципом нашей жизни является принцип жить для себя, находить удовольствие для себя и добиваться успеха для себя. О человеке никак не скажешь, что он рожден свыше, если основополагающим принципом его жизни является принцип жить для себя. Измените принципы человека, и вы измените его чувства, его образ жизни. Благодать именно так меняет человека. Топором можно отсечь больные ветви, но благодать меняет корень и пересаживает дерево на новую почву. При этом меняется самая глубинная суть человека, внутренние, далеко запрятанные принципы, на которых построена вся его жизнь. Человеческая душа меняется, и человек становится новым творением во Христе. Но, возразит кто-нибудь, я совсем не считаю, что мне надо родиться свыше. Ах, несчастное создание! Ты так говоришь, потому что никогда по-настоящему не знал себя. Какое ужасное чудовище является собой человек в зеркале Слова Божьего. От рождения у человека сердце находится там, где должны быть ноги. Другими словами, его сердце льнет к земле, которую он должен попирать ногами. Что еще более странно, так это то, что его ноги находятся там, где должно быть сердце, то есть он уходит от Бога, в то время как всем своим существом должен устремляться к небесам. Человек по своей природе склонен смотреть вниз, поэтому он видит только то, что у него под ногами, и совсем не видит того, что у него над головой. Как ни странно, солнечный свет ослепляет его. Ему не нужен небесный свет. Его небо на земле, он видит солнце и звезды в ее грязных лужах. По сути, он перевернут вниз головой. Грехопадение так испортило нашу природу, что самое чудовищное существо на земле – это падший человек. Художники изображают драконов, морских чудовищ, змей и прочих отвратительных существ. Но если бы рука мастера создала истинный портрет падшего человека – никто бы из нас не захотел смотреть на него. Эта картина явила бы собой зрелище, которое можно увидеть лишь в аду. В таком созерцании и заключается часть невыносимых страданий грешников, находящихся там. Они вынуждены всегда видеть себя. Надеюсь, теперь вы поняли, что должны родиться свыше. И пока этого не произошло, младенец не родился для вас. Но продолжим. Если этот ребенок родился для вас, то вы сами ребенок. Почему вы ребенок? Обычно дети вырастают и становятся взрослыми, но в благодати все наоборот. Человек начинает со взрослого состояния и превращается в ребенка. Братья и сестры, можете ли вы сказать, что стали детьми? Принимаете ли вы Слово Божие таким, как оно есть, только лишь потому, что Небесный Отец повелевает это сделать? Готовы ли вы верить в тайны без их объяснения? Готовы ли вы вновь учиться в младших классах, вновь стать маленькими? Можете ли вы пить чистое словесное молоко, ни на мгновение не подвергая сомнению то, что открывает ваш Господь, но доверяя Ему в любой ситуации, даже если это выше вашего понимания? Если не обратитесь и не будете как дети, то этот младенец не родится для вас. Если, подобно детям, вы не являетесь смиренными, послушными учениками, довольными волей своего отца, то весьма сомнительно, что этот младенец родился для вас. Как прекрасно видеть обращенного человека, который стал ребенком! Сколько раз мое сердце билось сильнее от радости, когда я видел в прошлом воинствующего атеиста, который постоянно выступал против Христа и в словарном запасе которого едва ли можно было найти доброе слово о детях Божьих, но по божественной благодати поверившего в Евангелие. Этот человек плачет, ощущая силу спасения. Он превращается совсем в другого человека. Он считает себя ничтожнее самого последнего верующего. Он готов выполнять самую черную работу в Церкви Христовой, сидеть как ученик рядом с Марией у ног Иисуса, чтобы слушать Его и учиться у Него. Если вы сами не дети, то этот младенец родился не для вас. А теперь о том, дан ли этот сын нам. Я призываю каждого из вас задать себе вопрос: действительно ли мне дан сын? Если этот сын дан вам, то вы сами являетесь сыном. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими. Христос стал сыном, чтобы во всем уподобиться братьям. Я не могу любить Сына Божьего и восторгаться им, наслаждаться им, пока я сам не стану Сыном Божьим. Мой слушатель, есть ли у тебя страх Божий? Сыновний страх, страх ребенка, который боится огорчить своих родителей. Скажи, есть ли у тебя детская любовь к Богу? Доверяешь ли ты Ему как своему отцу, как своему другу? Есть ли в твоей груди дух усыновления, которым взываем «Авва, Отче»? Бывает ли так, что, стоя на коленях, ты можешь сказать «Мой Отец и мой Бог»? Свидетельствует ли дух твоему духу, что ты рожден от Бога? Устремляется ли твое сердце к твоему Отцу и твоему Богу в восторженном порыве, чтобы обнять того, кто задолго до этого обнял тебя в завете своей любви, заключил в объятия своей действенной благодати? Знай, мой слушатель, если тебе неведом дух усыновления, если ты не сын или дочь Сиона, то не обманывай себя. Сын не дан тебе. А теперь посмотрим на это несколько иначе. Если Сын дан нам, тогда мы тоже даны Сыну. В связи с этим я хочу спросить у каждого из вас, отдан ли ты Христу? Чувствуешь ли ты, что тебе незачем больше жить на земле, кроме как для Его славы? Можешь ли ты сказать в своем сердце: «Велик Господь, если я не обманываюсь, то я весь Его»? Готов ли ты сегодня повторить свой обет посвящения? Можешь ли ты сказать: «Возьми меня, весь я, и все, чем я владею, твое навеки. Я отдаю тебе все свое богатство, все свои силы, все свое время, и я буду твоим, целиком твоим. И вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою». И если Сын Божий дан вам, то вы должны полностью посвятить себя Ему. Тогда вы почувствуете, что честь Его имени – ваша цель, Его слава – одно большое желание вашего жаждущего духа.
Так ли это, мой слушатель? Спроси себя, я молю, и не солги.
Повторяю, если этот младенец родился для меня, то я рожденный свыше человек. Более того, в результате этого нового рождения я сам становлюсь ребенком. Если сын дан мне, тогда я сам сын и отдан сыну, который дан мне. Я постарался привести изложенные выше доказательства так, чтобы они максимально соответствовали словам пророка. Я молю, не забудьте их по дороге домой. Если вы не сможете вспомнить эти слова точно, все же запомните, что вам надо проверить себя в любом случае. Проверьте, мои слушатели, можете ли вы сказать «Мне дан Сын». Ибо если Христос не мой Христос, то мне мало толку от Него. Если я не могу сказать, что Он возлюбил меня и отдал Себя за меня, то что мне пользы от всех заслуг Его праведности, от Его искупления? Хорошо, когда в лавке есть хлеб, но если я голоден и не могу купить этот хлеб, я умру от голода, хотя закрома и полны. Хорошо, что в реке есть вода, но если я в пустыне и поток далек от меня, если я слышу шум журчащей в нем воды, но обессиленный лежу вдали от него, умирая от жажды, то звонкий шум ручья будет только мучить меня, пока я не скончаюсь в горьком отчаянии. Лучше, мои слушатели, умереть в далекой стране, где не слышали о Христе, чем прожить жизнь на земле, где воспевается имя Христа и где превозносится Его слава, и все же отойти в мир иной, не воспользовавшись Его помощью, не получив благословения Его Евангелия, не омывшись Его кровью, не одевшись в Его белые одежды праведности. Да поможет вам Бог, чтобы вы были благословенны Христом и могли радостно петь «Младенец родился нам, Сын дан нам». Мы подошли ко второй части нашей беседы. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Если это так, то что из этого следует? Почему, несмотря на то, что это так, я полон сомнений? Почему мой дух измучен вопросами? Почему мне мало фактов? Мой слушатель, если сын дан тебе, то почему сегодня ты спрашиваешь, принадлежишь ты Христу или нет? Почему ты не стараешься сделать свое призвание и избрание твердым? Почему ты медлишь в долине сомнений? Поднимись, поднимись на высокие горы уверенности и не успокаивайся, пока не сможешь сказать, не боясь ошибиться, я знаю, мой Искупитель жив. Я уверен, что Он в состоянии сохранить то, что я отдал Ему. Возможно, многие из вас не совсем уверены в своих отношениях с Христом. Но, мои слушатели, не успокаивайтесь, пока вы полностью не убедитесь, что Христос принадлежит вам, а вы Ему. Предположим, что завтра в одной из газет вы прочтете, хотя если вы поверите в то, что там написано, то, скорее всего, напрасно, сообщение о том, что какой-то богатый человек оставил вам большое имение. Предположим, что этот человек оказался вашим родственником. До получения сообщения вы планировали на завтра семейную встречу, на которую пригласили пообедать с вами брата Джона, сестру Мэри, их детей. Я сомневаюсь, что вы будете сидеть во главе стола во время обеда, а не пойдете выяснять, правда ли написанное в газете? О, скажете вы, я бы с гораздо большим удовольствием сел за рождественский обед, если бы был уверен, что мне действительно досталось наследство. И весь день, если бы вы не пошли и не выяснили, что к чему, вы испытывали бы беспокойство, сидели бы за столом, как на иголках, потому что вас терзала бы мысль о том, станете ли вы богатым или нет. Сегодня вы слышите великое и истинное утверждение, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Весь вопрос в том, спас ли Он вас, сделал ли Он что-нибудь для вас. Я прошу вас, не давайте своим очам сна, пока точно не будете знать, что вам принадлежит небесное имение. Человек, неужели твоя вечная судьба сокрыта от тебя? Неужели, когда речь идет об аде и рае, ты остаешься равнодушным, не зная, что тебя ожидает? Неужели ты доволен тем, что ты не знаешь, любит ли тебя Господь или гневается на тебя? Может ли быть спокойной твоя душа, пока ты не уверен, осужден ли ты за грехи или оправдан верой во Христа Иисуса? Проснись, человек! Умоляю тебя именем живого Бога и безопасностью твоей души, проснись! Ищи, смотри, спрашивай, испытывай себя, дан ли тебе Сын? Ибо если это так, то почему бы нам не быть уверенными в этом? Если младенец родился мне, то почему я не могу твердо знать об этом, знать о том, что уже сейчас я живу особой жизнью, ценность которой смогу полностью оценить только после того, как окажусь в вечной славе? Если это так, то почему я грущу? Сейчас я смотрю на ваши сияющие лица, но, вероятно, под улыбками многих сокрыта боль в сердце. Братья и сестры, почему мы грустим сегодня утром, если нам родился младенец, если нам дан сын? Прислушайтесь к песне жнецов, смотрите, как они танцуют и веселятся. Почему им так весело? Потому что они запасают дары земли, они собирают в свои житницы пшеницу, которая обеспечит им сытую зиму. И неужели, братья и сестры, мы, обладая хлебом, пребывающим вечно, будем печалиться? Мирской человек веселится, когда у него много зерна. Почему же мы не возрадуемся? Ведь младенец родился нам, сын дан нам. Прислушайтесь. Что означает стрельба из башенных пушек? Почему звонят колокола в звонницах, словно весь Лондон сошел с ума от радости? Родился царь! Поэтому его приветствуют выстрелами из пушек, поэтому звонят колокола. Христиане, бейте в колокола своих сердец, пойте словами самой радостной песни, ибо младенец родился нам, сын дан нам. Пой, мое сердце, звени звуками радости, кровь в моих венах, прими эту радость. Все нервы мои превратитесь в струны арфы, и пусть благодарность касается вас ангельскими пальцами. И ты, мой язык, пой, прославляй того, кто сказал тебе, ибо младенец родился нам, сын дан нам. Вытри слезы, хватит вздыхать, прекрати роптать. Что значит твоя бедность? Ибо младенец родился нам. Что значат твои болезни? Сын дан нам. Что значит твой грех? Ибо младенец возьмет этот грех, и сын омоет тебя и сделает достойным небес. И если это так, тогда радость, радость непрестанна. Будем радостны всегда. Луч отрады Богом данной не погаснет никогда. Если это действительно так, то почему наши сердца так холодны? И почему мы делаем так мало для того, кто так много сделал для нас? Иисус, мой ли ты? Спасен ли я тобой? Почему же я так мало люблю тебя? Почему же я проповедую недостаточно страстно? Почему молюсь недостаточно горячо? Почему мы делаем так мало Христу, который отдал себя за нас? Как же так получается, что мы без огня служим тому, кто служил нам так совершенно? Он посвятил себя нам полностью. Как же так получается, что наше посвящение не от всего сердца? Почему же мы постоянно жертвуем многим ради себя, а не ради Него? «О, возлюбленные братья, отдайте себя Ему этим утром! Чем вы владеете в этом мире? Кто-то может сказать, что у него ничего нет, он беден, без гроша в кармане и без крыши над головой. Отдайте Христу себя!» Вы, наверное, слышали историю об учениках греческого философа. Наступил день, когда все должны были сделать подарок своему учителю. Один из учеников принес золото, другой не мог принести золото и принес серебро. Кто-то принес учителю дорогую одежду, а кто-то изысканную пищу. Но один из них пришел со словами: «О, Солон, я нищ, мне нечего дать тебе, но все же я дам тебе нечто лучшее всех этих подарков. Я отдаю тебе себя. Итак, если у вас есть серебро или золото, или вы владеете чем-то в этом мире, то по возможности отдайте это Христу. Но самое главное, отдайте Ему себя». Время проповеди подошло к концу, и я прошу обратить свое особое внимание на мой последний вопрос. Если это не так, если младенец не родился нам, что тогда? Дорогой слушатель, я не знаю, из какой части этого зала ты меня слушаешь, но глаза моего сердца ищут тебя, чтобы, увидев, плакать над тобой. Несчастный, без надежды, без Христа, без Бога. Рождество для тебя не праздник, ведь младенец не родился для тебя, сын не дан тебе. Мы с грустью слушаем истории о бедных людях, которые в течение прошлой недели умерли на улицах из-за жестокого голода и беспощадного мороза. Но с какой жалостью мы должны думать о твоей судьбе, гораздо более ужасной? Ведь наступит день, и ты будешь просить о капле воды, чтобы охладить свой язык, и никто не подаст ее тебе. Ты будешь искать смерти, зловещей, холодной смерти, как лучшего друга, но не сможешь найти ее, ибо пламя ада не поглотит тебя, и адские ужасы не уничтожат тебя. Ты будешь жаждать смерти мгновенной, но навсегда останешься в объятиях вечной смерти. Ты будешь умирать каждый час, но никогда не получишь в награду долгожданную смерть забвения. Что я могу сказать тебе этим утром? О Господь, помоги мне сейчас сказать эти слова в добрый час. Я умоляю тебя, мой слушатель, если Христос не принадлежит тебе, сделай с помощью Святого Духа то, что я сейчас скажу. В первую очередь, исповедуй свои грехи. Исповедуй не мне, ни какому-либо другому человеку. Пойди туда, где тебя никто не увидит, и исповедуй Богу, что ты нечист. Скажи Ему, что ты ничтожество, не имеющее надежды без всевластной благодати. Но не подумай, что в исповедании есть какая-то твоя заслуга. Ее нет. Никаким исповеданием ты не сможешь заслужить прощения, хотя Бог и пообещал простить каждого, кто исповедует свои грехи и оставит их. Представьте себе, что у кредитора был должник, который должен был вернуть 1000 фунтов. Они встречаются, и кредитор говорит: «Возвращай деньги». Но в ответ слышит: «Я ничего тебе не должен». Этого должника арестуют и посадят в тюрьму. Однако кредитор говорит: «Я хочу проявить милосердие. Признай, что ты должен мне, и прощу тебе твой долг». «Ладно, я должен вам 100 фунтов». «Нет, так дело не пойдет». «Хорошо, сэр, я признаю, что я должен вам 500 фунтов». И шаг за шагом он признается, что должен 1000.
Есть ли в его признании какая-нибудь заслуга?
Нет. Но вы прекрасно понимаете, что ни один кредитор не простит долг, если он даже будет признан. Самое меньшее, что вы можете сделать, признать свой грех.
И в этом не будет никакой вашей заслуги. Тем не менее, Бог, верный своим обещаниям, простит вас через Христа. Я могу только умолять вас последовать моему совету. Не пренебрегай им. Не забудь о нем, покинув это здание. Возьми его с собой, и пусть этот день станет для многих днем исповедания. Но потом, после исповедания, я молю вас, отрекитесь от себя. Вы, возможно, чувствуете себя спокойно, надеясь на то, что станете лучше и этим спасете себя. Забудьте об этом сладком самообмане. Вы видели шелковичного червя, как он крутится, 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 пока не умрет в подготовленном для самого себя коконе? И ваши добрые дела накручивают вокруг вашей мертвой души изящный кокон. Мы ничего не можем сделать своими лучшими молитвами, горячими слезами, прекрасными поступками. Этим мы никогда не заслужим вечную жизнь. Христианин, обратившийся к Богу, расскажет вам, что он не может жить свято сам по себе. Если корабль в море не может сам себя направить по нужному курсу, то почему вы думаете, что доски, лежащие в мастерской столяра, могут сами собой собраться, превратиться в корабль и, добравшись до моря, доплыть до Америки? Да, именно так вы думаете. Человек – это Божье творение. Не может ничего сделать сам по себе, а вы думаете, что вы на что-то способны. Итак, отрекитесь от себя. Да поможет вам Бог занести в черный список бесполезных идей всякую мысль о том, что вы можете что-то сделать самостоятельно. И, наконец, я молю Бога, мои дорогие слушатели, чтобы Он помог вам не только исповедать свои грехи, не только отбросить всякую надежду самому спасти себя, но прийти к тому месту, где Иисус умер в муках. Отправляйся в мыслях на Голгофу, там распят Он. Средний крест из трех, как будто я вижу его сейчас. Я вижу его изнуренное лицо, лицо обезображенное до неузнаваемости. На его висках словно бусинки капли крови. Это следы шипов тернового венца. Я вижу, что он обнажен, поэтому испытывает чувство стыда. Можно пересчитать все его кости. Смотрите, его руки разорваны грубым железом, ноги пробиты гвоздями, гвозди вбиты в тело. Не просто дырки, пробитые гвоздями, все тело опирается на ступни, и они разрываются под его весом. Тело висит на руках, и нервы рвутся гвоздями. Прислушайтесь. Земля затихла. Он кричит: «Боже, зачем ты оставил меня?» О, грешник, с чем ты сравнишь этот вопль? Бог оставил его, его Бог перестал быть милостивым к нему. Его душа скорбит смертельно, но прислушайся, он вновь кричит: «Жажду! Дайте ему воды! Дайте воды! Вы, святые жены, дайте ему напиться!» Но нет, его палачи издеваются над ним. Они дают ему уксус, смешанный с желчью. Услышь его, наконец, грешник, ибо он твоя надежда. Я вижу, как он склонил свою окровавленную голову. Царь небес умирает. Бог, сотворивший землю, стал человеком, и этот человек вот-вот закончит свой путь. Услышьте его! Он кричит: «Свершилось!» и испускает дух. Искупление совершено, цена отдана. Кровавый выкуп состоялся, жертва принята, свершилась. Грешник, верь во Христа, доверься Ему. пусть он будет всем для тебя. Обними своими дрожащими руками его окровавленное тело, сядь у подножия креста и смотри на стекающую кровь. Да поможет вам Бог ради Иисуса Христа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами во веки и веки. Аминь и аминь. Утро 25 декабря 1859 года.